«Но если речь идет о чаше крови», — наконец-то Вальдо сообразил, к чему я клоню, и подключился к агитации. «Тогда я могу предложить вам, могучим воинам, обновление две чаши крови. У нас на борту корабля много-много законсервированной крови». «Две чаши крови нам не нужны, мы не пьем ее», — отрезал Вок и собрался уходить. «Постой, Вок, постой!» — взмолился я, и тот снова обернулся. «Две чаши крови — это лишнее, но, может быть, лучше, если вы возьмете у каждого из нас по такой небольшой чашечке крови, нас же много, с каждого по чашечке будет большая чаша, ведь это будет лучше, правда?» — не отставал я. И тут произошло нечто, чего я, несмотря на все свои старания, совершенно не ожидал. Вок с минуту поразмышлял, предварительно полуприкрыв глаза, и согласился. «Ты умен, молодой воин. Мне открылось, что наши боги будут восторжены разнообразием». Он тут же подал знак конвоирам Свешникова, которые остановили свое движение в районе пятого яруса пирамиды. «Я уже было подумал, что нам сейчас развяжут руки. Я наивно полагал, что кровь они будут брать из правой руки, как у нас в госпиталях заведено. И вот тут-то мы им и устроим по первое число». Но Вок добавил: «Мы зарежем мочки ваших ушей. Боги любят кровь ушей, она самая чистая». Это было уже кое-что. По крайней мере, Свешников занял почетное место в воображаемых скрижалях моих вечных должников, сразу после сержанта Гусака и Северины Ван Грим. Не быстрое это дело, жертвоприношение. Мы пробыли в гигантской подземной пещере еще несколько томительных часов. Чудовищно хотелось есть и еще больше пить. За стакан фузиколы я готов был отдать свое месячное жалование капрала. Наверное, так и рождаются рекламные сюжеты. Сначала нас окурили каким-то едким дымом, от которого у меня зверски разболелась голова, а у Эверта начался астматический кашель. Затем худощавый и сутулый абориген, которого Вок назвал Шулу и представил хозяином слов, пробубнел над каждым из нас какое-то непонятное заклинание. От его гортанного говора в сердце моем, как на дрожжах, разрасталось уныние. Потом, под руководством мудака в цветастой байковой пижаме, которого Вок окрестил хозяином действия, две женщины вскрывали ритуальными каменными ножами наши несчастные уши. Нет, это было не больно. Ночная саранча кусалась больнее, не говоря уже о москитах из болота Сквемелина. Зато кровь хлестала так, словно надрезали шейную артерию. Медный тазик с двумя ручками по бокам, который Вок помпезно именовал чашей, наш доблестный взвод во главе с капитаном Вальдо наполнил в два счета. На сей раз никто из нас не сопротивлялся и не выступал. Слава богу, хватило ума. Только понурый Эверт бормотал что-то про традицию жертвоприношений, сформировавшуюся у культур Мезоамерики к концу первого тысячелетия до нашей эры, да что-то про особенности этих самых культур. Помню, он трижды счел необходимым повторить, что кортецы в ту пору, когда их застал какой-то ацтек, громоздили целые горы из человеческих сердец, и что нам крупно повезло, кроверны вывезли наших знакомцев с земли еще до того, как пошла-поехала вся эта кровавая колбаса. А может, наоборот, ацтеки и кортец, оба словечка как нарочно придуманы, чтобы в них порядочные штурмовые пехотинцы путались. В общем, у Эверта от едкого запаха благовоний крыша закачалась. Ну кому сейчас было дело до его Мезоамерики? Затем Вок и пятеро наиболее влиятельных его приспешников, к которым, по моим наблюдениям, относились хозяин действия, хозяин слов, хозяин знания, хозяин спокойствия, и женщина по имени Шканиль, с самым величественным видом двинулись вверх по лестнице к крытому соломой храму. Нас оставили внизу. Наверное, решили, что вся наша арава в небольшом храме не поместится. А может, что тоже логично, побоялись, что если нас выпустить на лестницу, то держать нас под прицелом будет гораздо труднее, и мы не ровен час снова начнем брыкаться и предпримем попытки поскидывать разновсяческих хозяев с высоты, ведь перилиц-то на лестнице предусмотрено не было. А потом забаррикадируемся на вершине, и пошло-поехало. Так или иначе, мы остались ждать, пока вожаки вооруженной банды, именующие себя воинами обновления, окончат содержательное общение со своими богами-кровопийцами. Все попытки, предпринятые мной, Беатой и Вальдо к тому, чтобы разговорить наших конвоиров, Мало ли, может, в отсутствие начальства у кого-нибудь невзначай развяжется язык. Провалились. Никто, кроме хозяев на интерлингве, не изъяснялся. Что же делать? При помощи языка жестов мы кое-как смогли донести до майянцев свою наинасущнейшую потребность. Наша охрана милостиво разрешила нам посидеть. Топок и Файзам тут же воспользовались этим разрешением и растянулись на спине прямо в густой пылище. А Бубве уселся по-турецки и затянул в полголоса заунывную песню своей лесистой родины планеты Сира. Эстер Карлскрона при поддержке Беаты и Тайши выпросились в туалет в ближайший полутемный угол. Мне, конечно, было интересно, как они провернут это дельце со связанными руками и в комбинезонах, но джентльменство взяло верх, я не подглядывал. А мы с Вальдо принялись рассматривать росписи на ближней к нам стене пещеры. Нужно сказать, там было чем повосхищаться. Там были не только росписи, но и резьба, и мозаика, и даже фрески. Манера художников изображать людей, правда, отдавала тенденциозностью. Что за огромные носатые головы, непропорционально маленькие упитанные конечности, странные позы. Но в целом выполнено все это было довольно умело и даже вычурно, я невольно залюбовался. А вот Вальдо явно интересовало совсем другое. Эти изображения являются чем-то вроде энциклопедии их народа. Здесь и история, и правила производства ритуалов, и прорицания, не просто картинки, пиктографическая письменность. Эти стены – настоящее хранилище ценнейшей информации. Как жаль, что у нас нет возможности все это заснять. А что такое пиктографическая письменность? Каждая из этих картинок – отдельное сообщение. Вот, например, здесь Вальдо кивнул в сторону ближайшего к нам квадрата, где были изображены двое мужчин. Один передавал другому небольшой тугой мешочек. Пиктограмма передает не букву и даже не слог, а понятие. Эта пиктограмма наверняка означает «дружба». «А может, взятка? Может, в мешочке деньги?» – предположил я. «Может, и взятка», – улыбнулся Эверт. «Для того, чтобы узнать наверняка, нужно быть экспертом по данной письменности». «А что, по-вашему, здесь?» – я кивнул в сторону масштабного средоточия палочек, черточек и квадратиков, занимавшего площадь 10 на 10 метров. «Ну, это как раз просто», – отмахнулся капитан. «Это Цолькин». «Что-что?» «Цолькин. Великий галактический календарь майя. Да и не только календарь. 260 элементов матрицы Цолькина и их взаимное расположение отражают представление майянцев о природе Вселенной, о галактических контактах, об энергетическом взаимодействии ведущих элементов мироздания. Между прочим, это не только красивая метафора, не только теоретический, но и практический документ, который...» Эверт говорил еще долго. О том, что астрономы древности были не глупее наших, что Цолькин и китайская гадательная система и Цзин дополняют друг друга. К сожалению, я так и не понял из его вдохновенной лекции и одной трети. В итоге я осмелился задать ровно один робкий вопрос. «Скажите, капитан Вальдо, если все это действительно так точно и замечательно, почему же мы используем десятичный счет, метрическую систему единиц и единую теорию поля Эйнштейна-Радковского? Может, нам нужно вернуться к Цолькину?» Спросил и наивно так на Эверта посмотрел. А он в точности скопировал мой невинный взгляд и грустно ответил. «Это просто совершенно другая логика. Логика, в которой нет места штурмовой пехоте, и аналитической разведке тоже места нет». Так и поговорили о Цолькине. Ясное дело, мы оба очень обрадовались, когда добрались до картинок более забавных и менее информативных. От самой земли вверх, покуда хватало глаз, тянулось нечто вроде таблицы. В таблице было три столбца. В первом столбце, самом узком, имелись множественные сочетания палочек, раковин и точечек. Это цифры. Одна точка означает единицу или число, которое кратно 20. Горизонтальная черточка – это пятерка, раковина – это 0. «Ну-ну», – промямлил я. От этих ракушек и точечек у меня рябило в глазах, а вот во втором столбце я приметил нечто позабористее ракушек и точечек. Именно портрет ската собственной персоной. «Что думаешь, Сережа? Здесь нарисован Кроверн?» – нахмурив брови, спросил Вальдо. «Он самый», – ответил я. «А что же тогда значит вот это во втором столбце?» Я всмотрелся. «Кроверн, под ним еще один кроверн, под ними еще один кроверн, под ним два». Потом из двух снова получается один, потом еще один и так далее. Я насчитал 12 кровернов между двумя парами. Более всего, второй столбец был похож на ветку генеалогического древа. От одного кроверна к другому следовали пунктиры наподобие следов. «Генеалогическое дерево, говоришь?» Вальдо на минутку задумался. «Да откуда им знать его? Генеалогическое дерево каких-то кровернских аристократов. Если только у кровернов вообще есть аристократия. А откуда им было знать галактические константы, которые они запихали в свой Цолькин, подумал тогда я, но промолчал. А это что тогда, по-твоему, в третьем столбце? У меня уже мозги кипели от наблюдений и размышлений, но я не подал виду. На самом деле, в кои-то веки образованный капитан Вальдо держал меня за равного. В том самом третьем столбце сам черт ногу сломил бы. Напротив каждого кроверна было втиснуто по 13 рисунков, или, как изъяснялся Вальду, пиктограмм. Рядом с самым жирненьким кроверном я приметил сцену, изображающую горящий город, двух дерущихся рептилий, человека, строящего стену и много чего другого. Еще помню кроверна с цепью перевернутых треугольников и кроверна с руками, 13 рук, по-разному согнутых и с разными комбинациями из пальцев. Был среди них, кстати, и банальный кукиш. А рядом с парой кровернов, папа и мама, что ли, в самом низу были нарисованы две раздельные группы рисунков. В первой были тучка, извержение вулкана и нечто вроде дороги, которая вела от горы до неба. А во второй группе переплетенные колечки, примерно как олимпийские, только было их 7 штук, в верхнем ряду 2, в среднем 3, в нижнем еще 2. Рисунок был совсем свежим, по крайней мере, пыли на нем скопилось гораздо меньше, чем на тех, которые находились выше, и краски еще не успели потускнеть. «Странные фантазии все-таки у этих воинов обновления», — подумал я. «Как вам, сеньор Вальдо, нравится эта парочка скатов, которые...» Но не успел я окончить свою мысль, как нашим вниманием завладела Тайша. «Эй, господа искусствоведы, хозяева возвращаются», — сообщила она. «И в самом деле...» По ступеням, ведущим к подножию пирамиды, степенно спускались наши новые знакомцы, только без тазика. Лица у всех были постными и сосредоточенными. Одна шканиль сияла, словно бы ее только что причислили к лику бессмертных. Неужто кровушки полакать дали? «Жертва принята», — произнес хозяин слов. «Вы были искренни, когда давали кровь», — сказал хозяин действий. «И теперь мы знаем, зачем вы здесь», — промолвил хозяин страха. «Нам показали, что делать с вами», — добавил хозяин мысли. «Боги были милостивы к нам, ибо среди вас прикасавшийся к Вукуп Цикин», — окончил этот безумный отчет о проделанной работе Вок, он же хозяин намерений. «И кто же этот счастливчик?» — не удержался я. «Это ты, молодой воин», — за могильным голосом промолвил Вок. Правда, в выражении его лица мне почудилось нечто вроде благоговения. Осталось только выяснить, что это за херня такая, Вукуп Цикин.